Здравствуйте! Вы слушаете аудиопрограмму Deutsche Welle. Информацию о других наших передачах и аудиоподкастах можно найти в интернете по адресу dw-world.de/russian.
Deutsche Welle. Наука и техника.
Здравствуйте, в студии Владимир Фраткин. Термин «наностоматология» впервые появился лет 10 назад. Правда, тогда речь шла о некой полуутопической модели медицины будущего, когда лечить зубы, сверлить и ставить пломбы с недостижимой для человека точностью будут крохотные, даже не микроскопические, а наноскопические роботы. Реализовать эти представления пока не удалось, но повышенное внимание к природной наноструктуре зубов может уже вскоре кардинально изменить нынешний подход к лечению кариеса. Профессор Берт Мюллер, директор Центра биоматериаловедения при Базельском университете, говорит:
Im Bereich vom Zahn, wenn dort Karies vorliegt, weiß man, dass man heutzutage einfach den wegbohrt.
Сегодня при лечении кариеса поврежденные ткани зуба удаляют, кариозную полость препарируют и заполняют пломбировочным материалом. Материалы эти могут быть разные, но все они изотропные, то есть обладают одинаковыми свойствами в любом направлении. Между тем, если бы мы пытались воссоздать исходную природную структуру зуба, то нам следовало бы использовать для пломб анизотропные материалы, то есть такие, свойства и структура которых зависят от направления.
На обычных рентгеновских снимках, какие сегодня делают в зубоврачебных клиниках и практиках, структура зуба видна лишь в общих чертах. Хорошо различимы только два основных слоя. Белый, наружный, это плотная и твердая эмаль с высоким содержанием минеральных солей, и серый, внутренний, это более рыхлый и мягкий дентин. О более тонкой структуре зубов еще совсем недавно было известно мало, говорит профессор Мюллер.
Wenn man etwas weiter hinunter möchte, dann möchte man eben nicht nur den Schmelz sehen und das Dentin sehen, sondern
Если вы хотите получить более высокое разрешение, чем то, что позволяет всего лишь отличить эмаль от дентина, если вы хотите детально разглядеть тонкую структуру этих природных материалов, вам понадобится очень интенсивное рентгеновское излучение, гораздо более интенсивное, чем могут обеспечить стандартные рентгеновские аппараты.
Базельские ученые воспользовались для этой цели чрезвычайно мощными источниками так называемого синхротронного излучения. Речь идет об электромагнитном излучении, испускаемом электронами, разгоняемыми до скоростей, близких к световой, в циклических ускорителях. В мощных синхротронах частота этого излучения приходится на рентгеновский диапазон, что и позволяет использовать его для исследования структуры твердого тела. Профессор Мюллер и его коллеги обратились в два синхротронных центра – немецкий в Гамбурге и швейцарский в Виллингене. Ждать им пришлось полгода, поскольку мировой спрос на мощные источники рентгеновского излучения намного превышает предложение. Но дело того стоило. Ученый получил множество послойных снимков зубов, которые затем, как это принято в компьютерной томографии, были сведены в единую трехмерную картинку. Высочайшее разрешение снимка впервые позволило увидеть крайне мелкие, измеряемые нанометрами, элементы внутренней структуры зубов. При этом обнаружилось, что в дентине кристаллы минеральных солей направлены перпендикулярно к вертикальной оси зуба, то есть более или менее параллельно жевательной поверхности коронки. А вот в эмали кристаллы, так называемые эмалевые призмы, ориентированы перпендикулярно к жевательной поверхности коронки. Таким образом, с кристаллами дентина кристаллы эмали образуют прямой угол. В будущем стоматологи должны будут при пломбировании зубов учитывать это обстоятельство, считает профессор Мюллер.
Поскольку эти наноструктуры ориентированы перпендикулярно друг к другу, было бы вполне логично делать пломбы для дентина и для эмали из анизотропных материалов, располагая их так, чтобы они по возможности точно воспроизводили природное строение зуба. Конечно, сегодня в стоматологии и так используются уже очень износостойкие материалы, однако учет еще и этого аспекта позволит, как мы надеемся, приблизить срок службы пломб к сроку службы природного зуба, а он может достигать многих десятков лет.
Собственно, придать пломбировочному материалу анизотропные свойства не так уж сложно. Гораздо сложнее расположить его в кариозной полости так, как того требует природа. Именно над решением этой задачи и трудятся сегодня ученые Базельского университета. Профессор Мюллер оценивает ситуацию трезво.
Конечно, это потребует немало времени. Полагаю, тут скорее следует говорить о десятилетии, чем предаваться иллюзии, будто все получится уже завтра.
А теперь другая тема. Псориаз относится к самым распространенным кожным заболеваниям. По разным оценкам, им страдают от 2 до 5% населения планеты. Этот неинфекционный недуг проявляется в образовании на коже участков хронического воспаления в виде серебристо-розовых бляшек. Обычно они располагаются в области локтей или коленей, реже на голове и других частях тела. При тяжелой форме заболевания бывает поражена значительная часть поверхности кожи. Псориатические бляшки нередко вызывают сильный зуд, а кроме того, псориаз иногда сопровождается воспалительным поражением суставов, так называемым псориатическим артритом. Причины псориаза науке пока в точности неизвестны, но нет никаких сомнений в том, что важную роль тут играет фактор наследственности. Юрген Шаубер, дерматолог Мюнхенской университетской клиники, говорит:
у пациентов, больных псориазом, обязательно имеется генетическая предрасположенность к этому недугу. Этим и объясняется тот факт, что пока псориаз неизлечим. Все, что мы сегодня можем, это бороться с внешними проявлениями заболевания. Мы стараемся подавить воспалительный процесс и как можно дольше поддерживать это состояние.
Какие только методы не применяются сегодня для облегчения состояния больных псориазом. Тут и молочно-масляные ванны, и ванны с отварами шалфея и ромашки, и различные смягчающие и увлажняющие кремы, и салициловые, нафталановые и дегтярные мази, и препараты на основе фумаровой кислоты, и витамин D, и кортикостероиды, и цитостатики, и ультрафиолетовое облучение, и интерференс-терапия. Конечно, отсутствие исчерпывающих знаний о механизме действия каких-то лекарств не мешает использовать их в клинической практике, если они реально помогают, но сильно затрудняют поиск более эффективных средств терапии. Правда, медики твердо исходят из того, что псориаз относится к так называемым аутоиммунным заболеваниям, то есть вызван неадекватной реакцией собственной иммунной системы больного на какие-то факторы, воспринимаемые ею как угроза, хотя на самом деле они таковой не являются. Нарушение нормального механизма иммунного ответа приводит к тому, что иммунокомпетентные клетки без всяких на то оснований мигрируют в поверхностный слой кожи, вызывая там воспалительные реакции и нарушая нормальный цикл деления, развития и отмирания клеток эпидермиса. Если у здорового человека такой цикл занимает от месяца до полутора, то у больного псориазом он протекает в 10 раз быстрее. Хроническое воспаление в сочетании со стремительным ороговением верхнего слоя кожи на отдельных участках тела и приводит к ее отшелушиванию и образованию чешуйчатых бляшек. И вот теперь Юргену Шаубару и его коллегам удалось выяснить некоторые важные детали этого процесса. Судя по всему, ключевую роль в развитии псориаза играет белок АМ2. Вообще-то функция этого белка в организме состоит в том, чтобы обнаруживать ДНК в клеточной цитоплазме и информировать об этом иммунную систему. Ведь в здоровых клетках ДНК, носитель наследственной информации, находится в ядре и в митохондриях. Наличие ДНК в цитоплазме обычно указывает на то, что клетка инфицирована бактерией или вирусом. Вот для борьбы с этим чужеродным наследственным материалом и устремляются к очагу инфекции иммунокомпетентные клетки. Тот же механизм, очевидно, имеет место и в случае псориаза, с той лишь разницей, что речь тут идет не о чужеродной, а о собственной ДНК, подчеркивает Юрген Шаубер.
Действительно, у больных псориазом в клетках кожи имеется цитоплазматическая ДНК, между тем, как у здоровых она отсутствует.
Видимо, ДНК выделяется в цитоплазму из клеточного ядра. То ли потому, что у пациентов, страдающих псориазом, клеточные ядра недостаточно стабильны, то ли потому, что из-за нарушенного цикла деления, развития и отмирания клеток эпидермиса нуклеиновые кислоты в большом количестве, так сказать, идут в отходы. Так или иначе, в коже больного возникает ситуация, дающая иммунной системе все основания для тревоги. Кроме того, в организме больных псориазом белок АМ2 присутствует в значительно большем количестве, чем в организме здоровых людей, поэтому кожа таких пациентов обладает повышенной чувствительностью. Если в клетках здорового человека некоторое количество цитоплазматической ДНК могло бы остаться незамеченным, то в клетках больного псориазом уже ничтожное ее количество тотчас вызывает иммунный ответ. Видный нидерландский дерматолог Питер ван де Керкхоф высоко оценивает исследования Юргена Шаубера.
Главная ценность данной работы в том, что она позволяет рассмотреть этот загадочный механизм на молекулярном уровне. А отсюда вытекают и новые подходы к терапии. Ведь сегодня медикаменты все чаще создаются на основе подлинного понимания природы болезни. А раньше это было делом случая – обнаружить препарат, эффективно подавляющий симптомы псориаза.
По крайней мере, теперь стало понятно, почему многим больным помогают мази, содержащие витамин D. Дело в том, что витамин D стимулирует в клетках кожи синтез каталицидина – антимикробного пептида, склонного прочно связываться со свободной ДНК. То есть этот белок может затормозить или даже полностью заблокировать тот самый каскад реакций, который запускает псориатическую воспалительную реакцию. В этой связи представляется весьма перспективная разработка нового лекарственного препарата, еще эффективнее, чем витамин D, стимулирующего синтез каталицидина. Вот и все на сегодня. На этом я, Владимир Фраткин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Надеемся, что вам понравилось. До встречи на сайте Deutsche Welle. dw-world.de/russian